Держим свечку.
Мудрая тихая ночь на эхе, ночь с пятницы на субботу.
Этой ночью мы начинаем новую программу под названием «Держим свечку».
Это программа о женщинах и деньгах, о современной семье и маленьких радостях жизни.
У микрофона Татьяна Руденок и Ашот Насиб.
А мы припасли свечку. Давай, доставай. Так, давай, я подсвечник, а ты свечку. Так, нам тут запретили эту свечку зажигать. Мы хотели ее зажечь, сказали, что здесь слишком низко расположены датчики.
Но мы готовились.
Поэтому давай ее вместе подержим. Вот так вот, да? Покажем всем, что мы ее держим. Вот, мы держим. Ну, поехали.
Фиксируем.
Фиксируем. Что ты машешь руками? Я хочу сказать, что помимо Татьяны Руденок и Ашота Насибова в студии присутствует режиссер Николай Котов, а также наши гости, которых мы представим через минуту-другую после того, как прочтем фундаментальное, основополагающее заявление о том, почему мы вообще взялись за эту передачу.
Начинаю
серьезным голосом. За последние 20-30 лет освобождение женщины от экономической зависимости от мужчины привело к изменению ценностей традиционной семьи, где раньше мужчина был добытчиком, а женщина – хранительницей очага. В США, во Франции, в Скандинавии, частично в Германии и Великобритании такие перемены произошли еще раньше. Вспомним молодежные бунты 60-х. Сегодня в мире такой же нормой, как традиционная семья, мужчина и женщина, стали нетрадиционные и одиночки. Этот процесс расширения понятия «норма» происходит и в нашей стране, и свидетельством тому, то, что столкновение новых и традиционных ценностей сопровождаются настоящими столкновениями тех, кто называет себя защитниками морали, и теми, кто заявляет о своей нетрадиционной ориентации.
В паре мужчины и женщины изменились роли. Частыми стали непривычные ранее ситуации. Жена зарабатывает больше мужа и опережает его в творческом плане. Деловая женщина предпочитает строить карьеру, а не личное счастье. Жена пользуется мужем как трамплином для нового прыжка. Возникают также новые стереотипы. Например, однополая семья становится стабильнее традиционной. Старые стереотипы ломаются. Он больше не должен к 40 годам построить карьеру, она не должна до 25 выскочить замуж. Нормой становится также то, что осуждалось в обществе еще на памяти нынешнего поколения. Жена работает, муж ведет домашнее хозяйство. Временная или приходящая семья. Добровольный отказ от того, чтобы заводить детей.
Мы будем приглашать в студию сторонников традиционных семейных ценностей и нетрадиционных, одиночек и разрушителей семейного очага, защитников и противников браков между представителями разных культур и религий, ну и просто интересных людей, которым есть что сказать.
На очереди в эту студию разлучницы с громкими именами и большим опытом увода чужих мужей, а также мачо с зарубками на внутренней стороне бедра по поводу числа одержанных побед. Гостям держит свечку Татьяна Руденок и Ашот Насибов.
И пусть ни один матрас не останется неперевернутым. Михаил и Елена Осокины, наши первые гости сегодня в эфире. Телефон для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, присылали СМС на радио «Эхо Москвы». Плюс 7-985-970-4545. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Как это вы согласились-то?
Во-первых, прежде всего, я тоже хочу сделать заявление.
Начинай.
Что, как вы уже, наверное, предполагаете, догадываетесь, мы не относимся ни к одному из перечисленных высших видов страшных гостей, которых вы собираетесь приглашать. Мы, кажется мне, нормальные.
У меня нет зарубок на внутренней стороне бедра.
Сейчас мы это обсудим.
Понятно. Лен, когда последний раз вас Михаил приглашал в ресторан?
Смотря что понимать под словом ресторан.
У нас
Макдональдс тоже ресторан, в конце концов. Но я не об этом.
У нас, знаете, все поставлено гораздо более приятно. Михаил меня кормит дома. Очень вкусно. Готовят мне еду.
И все-таки это не ответ.
Ну, вы вообще по предприятиям общепита хоть когда-то ходите?
Ходим. Да, обязательно.
Мы дня два назад были в ресторане.
Так.
В Юрмале.
В Юрмале?
Да.
Счет принесли вам? Или за красивые глаза накормили бесплатно?
Нет, конечно, принесли.
Скажите, пожалуйста, кто платил по счету? Кто достал кошелек, бумажник?
Я.
Я.
Бывает и я. У кого есть деньги?
А вот здесь попадает.
Она дает еще чаевые, за что мы с ней много ругаемся.
Много чаевых нет, много.
Не надо ябедничать.
Как на духу же надо рассказывать, все честно.
Нет, это вы правильно.
Не все честно, не все честно.
Почти все честно.
Половину вас обрел, оставшуюся часть мы преувеличим.
В каких ситуациях кто расплачивается? Скажите, просто тот, у кого сейчас в кармане есть деньги или что?
Ну, а здесь нет никакой системы. У кого есть деньги, да.
У вас один бумажник на двоих?
Два бумажника. Но и там бывают деньги. Кто первый успеет выхватить, да,
И в том, и в том денег не бывает, наверное. Вот так вот.
Нет, бывает. Я очень запаслива. Я с лета запасаю.
Нет, насколько я помню, продукты. Действительно, особой системы никакой нету. Как-то так просто получается.
Мы не фиксируем внимание на.
С какой стороны официант появляется, например? С моей стороны, я. С ее стороны, она.
Я к чему
с моей,
вопрос?
У меня глаза гораздо добрее.
Кто у вас семейный бюджет-то ведет? Кто подсчитывает, кто собирает чеки, кто подчеркивает суммы, кто заполняет
чеки
налоговые...
Чеки я сразу съедаю. Нет, никто
ничего
не видел.
Таня, ну скажи ты им что-нибудь.
Это чтобы я не видел.
Кстати, в том, что касается чаевых, вы сейчас подняли этот вопрос и не смогли сразу ответить, кто же все-таки принимает решение о сумме чаевых для официанта. Вот если не получается прийти к общему знаменателю, если не получается сразу принять совместное решение, что вы делаете?
Ну, да, до резни, до кровавой не доходит. В принципе...
Обычно я соглашаюсь.
Обычно я громче кричу.
Вы там берете глоткой?
Нет, она, конечно, шутит.
Нет, она не спорит, она просто объясняет, почему она права.
Да, очень долго, минут 15.
Да, уже мы давно уходим из ресторана, он закрывается.
Михаил Глебович говорит, жизнь кончилась. Подумала каштанка, а у него никаких вариантов согласиться и идти домой.
Это какими же способами?
Ведь там же его могут избить, если он будет отступать от намеченных целей.
За что я вспоминаю, что... Жена – это хранительница очага, в котором сгорает семейный бюджет.
Значит,
ну, это, правда,
слушайте, вот я до сих пор не услышал ответа на вопрос. Кто из
это
вас,
наша профессия.
Кто из вас ведет домашний бюджет все-таки? Михаил, ну, я не спрашиваю, кто из вас сколько зарабатывает.
Ну, я веду домашний бюджет, конечно, я.
Кто добытчик в доме, а кто основной этот тратильщик?
Добытчик он, бюджет мой. Естественно, бесконечные ремонты, покупки недвижимости в Майами.
Вот самые крупные, покупки.
Это все на мне.
Кто принимает решение?
А хлеб, огурцы и
нет, ну,
молоко, это он.
Крупным покупкам решение мы, конечно, принимаем вместе. Но практически этим, да, занимается Лена.
Нет, то есть вы, Михаил...
К моей радости, я бы даже сказал.
То есть вы ездили в магазин.
За кадром рыдания.
Нет, ходим мы, в принципе, вместе в основном.
Да, да.
Потому что мы связаны машиной. Она водит, я нет. Приходится ездить вместе.
Я не знаю, говорит, кто она такая, но...
Она мне на водителя водит.
На водителя у него сами.
Да.
Михаил, вы... На моей памяти несколько раз меняли место работы. Грубая и неженственная, Лена. Напомню, что в студии радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Держим свечку» Михаила и Елена Осокина.
Фамилия моя, замечу, Савина.
Значит, вы будете проходить
сегодня. Я из принципа не меняла фамилию.
Она и это решение сама приняла.
Кстати, мы сейчас и спросим насчет, почему вы не меняли фамилию. Чита Осокинах, короче. Михаил, вы переходили с канала на... Канал по разным причинам.
На красный свет, замечу. Не по собственной инициативе.
Каждый раз Лена уходила за вами. Я понимаю, что Лена является...
Я бы сказал, что просто мы переходили вместе. Никто
тут
не
неизвестно, кто кого подписывал.
Кто шел впереди? Михаил впереди, а Лена хвостиком за ним? Или Лена как щитом прикрывалась Михаилом, тараня ими новые двери новых телеканалов?
У вас какой-то черно-белый мир.
Да.
Мы вместе, зажмурив глаза, дрожа хвостиками от страха, бежали, куда-то сломя голову.
Нет, в принципе,
друг друга подбадривая. То одному было страшно, то другому.
Хотя бы мы работаем вместе, и все у нас общее в этом смысле. Так что тут трудно сказать, кто принимал решение первый, кто второй.
Хорошо, работаете-то вы вместе, но на экране появляется ваше лицо. Ваша слава несравнима ни с чем. Тот факт, что вас узнают на улицах. Ваша популярность.
Каким? Да, да, да. Поклонницы забрасывают розами.
Вот я об этом и хотела спросить. Каждый Елена, каким образом человек... это сказывается на вашей жизни?
А колючки достаются Лене.
Чего-то не наблюдаю. Толп-поклонец. Но иногда какая-нибудь старушка, смотрительница в музее.
Прошу, обрати внимание, мы говорим о возрасте женщин.
Или, например, очень удобно ходить с ним в театр. Подносишь его к окошку касс, допустим, перспектив за полчаса, туда вот вносишь, и сразу выдают контрамарки. У нас одни плюсы. Я не испытываю никаких неудобств.
Все-таки пользуетесь как-то?
Конечно, пользуюсь.
Опять-таки к бюджету.
Стараемся, конечно.
Конечно, по возможности отбить копеечку.
Господи.
А решение-то Елена принимает опять.
Решение принимает Лена, но она, видишь,
слушайте, они нам шьют
щитом.
Дело просто.
Щитом прикрывается.
Через полчаса.
Лена, а вы сами-то не мечтали о яркой карьере? Или...
Нет.
Еще раз.
Не мечтала. Яркая карьера подразумевает
расчет. На экране.
Она подразумевает много-много труда и самоотречения.
То есть пример вашего супруга, он совершенно не показательный, и вам это не нравится.
А потом у нас настолько разные характеры. Как вы знаете, Ашот Михаил Глебович, он с утра до вечера работает.
А вы?
Когда спит. На мне строительство дворцов, хобби, наконец, досуг. Творческая реализация, как вы, может быть, заметили, у меня периодически случается. Слава для меня настолько тяжелое бремя, что я, очень все взвесив, поняла, что нет, звездой я не стану, пожалуй.
Ну, две звезды в одном семействе, это...
Это просто очень тяжело. Когда жить? Жизнь такая короткая. Михаил Глебович, времени жалко.
Понимаешь, Михаил стреляет, Елена подносит патроны, все понятно.
У нас матриархат с оттенком патриархата.
Вот совершенно ничего не понял.
Да мы сами не очень понимаем.
А что вы поймете это
в процессе выяснения?
К утру, когда вы переосмыслите все, что сказано, пересчитаете все распечатанное. Понимание придет.
Тяжелое, но придет.
А вы не сомневайтесь, после вашего ухода из этой студии здесь еще много будет сказано. И ваш адрес, Михаил, и ваш Елен.
Мы чувствуем.
Михаил, вы знаете, мне интересно, сейчас мы говорили о том, как складываются взаимоотношения в вашей семье, о бюджете и о том, каким образом строятся замки. Супруга говорит о вас в вашем присутствии. Как вы думаете, что она говорит о вас, когда вас нет рядом?
Или хотя бы думает.
Ну, я всегда стараюсь быть рядом, когда она говорит обо мне. Так что, в принципе...
А мы вообще не разлучаемся. Нормально. Почти нет шансов.
Да. Да. Сколько лет вы вместе?
20 лет.
И они задумались.
Нет, 20.
Нет, да. Задумались уже о другом.
С 93-го года.
Это так. О жизни.
Означает ли это, что вы вместе рядом с утра до ночи, вы вместе на работе, вместе в путешествиях, вы вместе отдыхаете, работаете, развлекаетесь, в рестораны ходите? Вы когда-то отдыхаете друг от друга? Вообще есть такая необходимость?
Ну, редко. Но ну, в общем, мы работаем
да,
вместе.
Как-то так получается, что мы
живем, кажется, тоже. Развлекаемся. Да. Нет, у нас бывали какие-то эпизоды, когда там он куда-то уезжал в командировку. Но это все по сравнению с вечностью это мгновенно.
Ну, а чтобы отдохнуть друг от друга, это можно просто в разных комнатах посидеть, почитать, и все.
Фейсбук.
Достаточно этого, да.
В разных фейсбуках.
Фейсбук у нас тоже фактически один на двоих.
Ага.
И почта, и телеграф, и мосты.
Муж внезапно вернулся из интернета.
Ну, да.
И поговорил с женой.
Лен, вы когда-нибудь пытались с Михаилом на что-нибудь спровоцировать, подергать его за усы?
Не испытываю такой необходимости совсем.
Что, вообще?
Нет.
Вывести его из равновесия?
Нет. Убить иногда хочу. Но, как правило, очень тепло и ровно к нему отношусь.
До или после?
Ну, он жив, видите. Жив, ухожен, помыт. И до, и после, и вовремя. И пока еще...
До и после чего?
Мы вопросы задаем.
Вы спрашиваете друг друга. Я уточняю вопросы.
Пока тенденция очень, очень позитивная. Пока прогноз на будущую семейную жизнь очень достаточно устойчивый. Я не предвижу никаких
убийств и разводов. Пока.
Программа «Держим свечку» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии Татьяна Руденок и Ашот Насибов. И наши прекрасные гости Елена и Михаил Осокин. Вообще-то Елена, конечно, Савина. Но будем называть чита Осокина.
Но это интрига.
Это патриархат.
Это в нем говорит.
Патриархат. Если я вас правильно понял, вы все вопросы решаете, как модным словом, консенсус.
Они сами решаются.
Ну, да.
Как?
В принципе, да.
Как-то они сотканы как-то вот из воздуха, как-то там сами по себе все. У нас вот не возникает каких-то дискуссий бурных. И если я чувствую, что надо уступить, я уступлю. А у него-то вообще вариантов никаких.
И потом очень трудно порой определить, кто вообще принимает решение, кто руководит, кто слушается. И это вот французский писатель Бернар Вербе, он говорит, что пульт от телевизора – это средство доминирования в современной семье. У кого пульт, тот, значит, определяет весь распорядок вечера. А у нас мы не смотрим телевизор, мы даже вот так не можем выяснить, кто, собственно, определяет. И один раз она, другой раз я. Вот так как-то все решается само собой.
Махатовская пауза. Я пытаюсь это переварить. Тань.
Михаил, ваше спокойствие – это просто легенда. Я сегодня прочитала много ваших материалов и интервью с вами. Скажите мне, пожалуйста, а вот что по отношению к вам было бы поведением провоцирующим, раздражающим, чем-то таким, что может вывести вас из себя?
Так, Савина, перестаньте хрюкать.
Гусары, молчать. Ну, я даже не знаю.
Что? Сказал он ровным голосом. Не знаю.
Нет, действительно, имеется в виду, что семейные отношения все сюда, что ли, сводят?
Я не знаю.
Я не знаю. В принципе, я не знаю, что меня так уж прям должно вывести из равновесия.
Ну, что вас провоцирует на раздражение, например?
Много народу.
Хорошо. Помощь зала. Задайте вопрос
другу. Много народу кругом.
Правда?
Да и вообще. Необходимость выходить в люди. Вот это меня раздражает.
Ну, максимум.
Я люблю сидеть дома и читать.
Да, все правда.
Да.
И это не вызывает раздражения у жены?
Что?
Сидите дома, читаете, никого не трогаете.
Но она тоже любит читать дома.
Вы в одной комнате сидите и читаете или в разных?
Нет, ну зачем же?
Когда как? Ну, как правило, последнее время по-разному.
Ну, когда хочется поделиться чем-то.
Вы встречаетесь на нейтральной территории, обмениваетесь мнениями.
Да. Но читать лучше всегда все-таки самому, если это не библиотека. В библиотеке давно уже не было.
Ну, а если идете в театр, кто определяет спектакль, на который вы идете? Ну, опять, кто-то из вас предлагает пойти? Или, или в какой-то момент вы оба сталкиваетесь лбами и говорите, а сегодня мы идем в театр? Вот спонтанное решение, возникшее одновременно у вас обоих. Ведь от кого-то должна исходить?
Нет, ну, скорее всего, это чисто случайность диктует, потому
где-то
что
прочли,
кто-то прочел, да, вот, допустим,
хорошо,
я прочел, я предлагаю. А ей там позвонила знакомая, сказала, что хороший спектакль, она предлагает, и мы, собственно, вместе тогда и решаем сходить на тот или иной спектакль.
Ну, как в любой нормальной семье.
Да?
Вот вы, Ашот, например. Как у вас?
Он ходит и читает расписание.
Да. Приглашает весь список.
На год вперед.
Заказываю билеты по интернету, по Фейсбуку. Я понимаю. Тут я вычитал интересную фразу в газете «Ведомости» от 15.07. Это у нас июль, по-моему, да?
Свеженькая
газета. О том, что в России брак утратил экономический смысл, по большому счету. И что ни женщины, ни мужчины не считают, что брак дает им ощущение экономической такой стабильности. Вы разделяете эту точку зрения?
Ну, брак – это очень тяжелое такое образование. Я согласна. Это очень неповоротливое, тяжелое, неизбежное сотрудничество двух людей во имя неточно проявленных целей. не всегда точно. Да, он может быть будет трансформироваться, действительно. Но альтернативы ближайшие 300 лет я не предвижу. Потому что какая альтернатива? Хаос, половая распущенность, а что-то наконец?
Нет? Наконец это что?
Просто наконец. И поэтому любой ребенок, даже до какого-то возраста, там, до 40 лет, он неизбежно пытается понять, с кем он на улице каждый день с новой женщиной, или хотя бы там раз 5 ее лет менять, и что уже говорит о стабильности. Поэтому экономический момент, который вы затронули выше, он все-таки...
Какая фраза? Экономический момент, который вы затронули выше.
Он все-таки, конечно, не совсем к России плотно прилегает, потому что в России все-таки патриархат пока. Но тенденция, конечно, к европейской системе ценностей очевидна.
Миш, у меня вспоминается выражение, что русские после первой не женятся. Ну вот, собственно, действительно, очень многие вступают в брак поздно. Но, тем не менее, я считаю, что это институт необходимый. И, судя по тому, что многие вступают, это действительно необходимый институт. Более того, соединение, допустим, экономических усилий мужа и жены создает больше возможностей для существования. Тем более в наше тяжелое время.
Тяжелое?
Ну, конечно, кризисы кругом. Я об экономике.
А я о женщинах.
Так это одно и то же.
Что ж тяжелее? Что ж тяжелее?
Говорят, есть замкнутый круг. Если у тебя есть деньги, у тебя появляются женщины. Если у тебя появляются женщины, у тебя исчезают деньги. Если у тебя исчезают деньги, у тебя исчезают женщины. И появляются деньги. И вот это вот замкнутый круг, из которого надо когда-то...
Это выскочить. Экономическая модель любого, собственно, мужчины на Земле, мне кажется.
А вот в рамках этой экономической модели могу ли я, Михаил, задать вам вот какой вопрос?
Лично.
Естественно. В начале ваших взаимоотношений вспомните какой-нибудь момент, когда вы вдруг раз и заработали крупную сумму денег. Не такое, что...
Мы заработали вдвоем $100.
Вот, не такое, что коммунальные расходы оплатить, купить продуктов на завтрак, обед и ужин, а такую вот сумму. Вы помните такой момент?
Ну, поскольку начало нашей совместной жизни приходилось на совершенно нищенский период существования, вот начало 90-х годов, когда действительно $100 было очень большой суммой. И вот мы действительно заработали.
Мы сделали рекламу.
Да.
И сделали рекламу, рекламный ролик.
И получили вот деньги, да.
Не будем называть эту фирму. Она очень известная, как это не смешно, да. Известный бренд в мире, но платили они...
По российским меркам.
По российским меркам. И вот мы по $100 на каждого заработали, и на эти деньги...
И вот тогда мы пошли в ресторан, между прочим.
На эти деньги мы смогли уехать даже... Крым.
Крым, да.
Отпуск. Потому что без этих денег вариантов поехать в Крым не было никаких.
Наш слушатель Павел из Санкт-Петербурга прислал смс-ку. А як же ж? Если два человека пережили 20 лет вместе, интриги нет. Они созданы друг для друга. Я к тому, что наши слушатели могут это своим порядком. Это в любое время.
Павел все очень-очень мудро подметил.
Павел правильно сделал, что прислал смс-ку на номер +7 985 970 45 45. Задавайте вопросы Михаилу и Елене Осокиным, которые находятся у нас в студии в программе «Держим свечку». Держим свечку мы, Татьяна Рудинок.
И Ашот Насибов.
Татьяна, твой следующий вопрос. Давай.
Ваши взаимоотношения длятся 20 лет. Скажите, пожалуйста, вы всегда были такими вот стабильными, ровными по отношению друг к другу и отвечали одинаково на одни и те же вопросы?
Или претерпелись вот последние лет 5?
Вот, знаете, хочется вас рассадить в разные студии, позадавать вопросы, а потом посравнивать.
Да, вот лучше.
Ну, мне кажется, что с самого начала так было. Тогда же еще была добавленная стоимость, тогда же была страсть и все такое. Сейчас это уже, как мы с вами, как люди взрослые понимаем, это уже дружба, партнерство. То есть гораздо более что-то напоминающее вечную любовь, чем вот эти все страстишки. И поэтому мне кажется, что у нас наоборот сейчас как бы компонента добавилась вот этой дружеской грызни. А раньше мне кажется, просто был идеальный брак. Нет?
Так дружеская грызня входит в понятие идеальный брак. Иначе это скучно, это как соли нет. Конечно, иногда надо вот подискутировать.
Страстишки-то, да. Они же, в общем-то, да. могут быть с разным знаменателем.
Ну, нет, с,
ну, да, целом положительным. Милые дерутся, только чешутся, я понимаю. Это.
Примерно,
ну,
что.
Ну, у нас решетки на окнах, поэтому он защищен.
Или ему деться некуда. Какие вы любите делать подарки супруге?
Ну, скажем так...
Ну, правду говори.
Нет, я просто пытаюсь это сформулировать.
Слов не хватает.
Подарки у нас нематериального, да, нематериального свойства. Они не связаны с деньгами и с покупками.
Нет, ну просто для примера, чтобы вы поняли. Вот однажды я ей подарил ночной горшок. Раритет. 30-х годов 20-го века.
С нарисованным пионером.
Лагеря. То есть вот такие вещи.
Ну, вы как-то прокомментировали свой
поступок? Ни у кого больше нет, например, которые удивляют.
Как прокомментировать? Дорогая, вот тебе ваза, а цветы ты купишь себе сама. Как он мог?
В общем, постмодернист, я бы так сказал.
Он рисует, он рисует. Он рисует.
Кто?
Рисует мне картины сам. Да?
Ну, так.
Ну, да.
Немножко.
Ну, скажем так, А4, формат
А4. А что вы делаете с этими картинками? У вас здесь холодильниками завешены? Или...
Ответ. А. Продаю. Б. Складываю. В. Рву.
И Г. Жду, когда станут раритетом.
Ну, как? Я их целую, подшиваю в папочку.
Рисунков уже не видно там.
Ну, все
за поцелуями. Нет, на самом деле она очень педантична, я бы сказал, даже бюрократически все это складывает в папочку, которую...
Не знаю, для кого.
Посмотреть.
Но иногда посмотришь так, чтобы оживить чувства.
А я оттуда черпаю замыслы для новых картин.
Последний раз ссорились когда вы? Ну, понятно, что перед приходом в эту студию, да, я понимаю.
Да, кстати, нет.
И неизвестно, что будет после выхода из нее.
Тоже нет, ничего не будет.
Вот когда мы послушаем еще час, где про нас будут говорить, тогда посмотрим.
Кстати, хорошая мысль. Дело в том, что мы держим гостей в нашей студии вплоть до начала следующего часа, а потом будем беседовать с вами, уважаемые слушатели, и будем принимать ваши звонки, если вам есть что сказать относительно наших гостей, относительно нашей сегодняшней программы. А может, вы хотите поделиться и своими какими-то житейскими историями, мы с удовольствием их выслушаем. Единственное, вот советы давать не будем. Не будем давать советы?
Не будем.
Мы ведь только свечку держим, да матрасы переворачиваем. Я хочу спросить про ваше отношение к такой проблеме, как дети.
Ну, это такая мерзость.
Это проблема или нет для вас?
Нет, у нас есть какое-то количество детей. Мы их любим. Но они от первых браков.
Ну, да. У меня дочка, и у нее дочка. А
девочка и
дальше
девочка.
Мы уже решили не экспериментировать.
Ну, как-то с судьбой.
Потому что мы уже встретились во взрослом состоянии. В таком.
Ну, не надо.
Дети уже были, причем достаточно взрослые. Ну, и как-то инстинкт продолжения рода уже угас в этот момент.
Если говорить о вашей встрече, я знаю, что, скорее всего, вы много раз рассказывали об этом. Все-таки расскажите, как вы встретились и какое впечатление произвели друг на друга.
Да нет, вы первые спрашиваете, никто не интересовался.
Ну, рассказывай.
А что я все рассказываю?
Давай ты. Ну, ты же мне рассказывала.
Мы встретились. Значит так, иду я по коридору программы «Время». И вдруг я вижу, что по стене крадется чья-то тень. Подошла, потрогала, оказался человек. Это был Михаил. Так мы встретились. А потом меня к нему прислали работать редактором. И через год он уже был готов.
Крался и преподал
к чисто.
Крался и преподал к стене я, потому что в тот момент увидел это чудесное создание.
И пришлось держаться за стеночку.
Я был просто потрясен. И...
Да, у него был шок.
Неужели я никогда с ней не познакомлюсь?
Вопрос Елене прислала некто Ольга Роева, поклонница программы «Что случилось» с Михаилом Осокиным.
Да. Очень приятно, Ольга, что
слушает столь поздний час.
Она прислала сообщение.
Почему?
Понятно. Как заставить умного мужчину присмыкаться и припереть его к стеночке, спрашивает Ольга Елену.
Да, мне тоже интересно.
Присмыкаться? Надо отрастить ему хвост.
Ладно.
Укоротить ему лапы, покрыть его чешуей, панцирем. И вот он уже присмыкается. Ольга, я потом отдельно напишу статью по этому поводу.
С фотографиями.
Да, с фотографиями.
Михаил.
Как ты меня заставляешь присмыкаться?
Ну, это вопрос к женщине.
Вопрос к женщине, надо отреагировать на ответ, на женский ответ.
Ответ принят.
Катерина из Перми спрашивает, а были ли за 20 лет кризисы и возникали ли вообще мысли о разводе?
Ну, это в каждой семье бывает. Конечно, периодически какая-то усталость, там, кризис гнезда. Но ведь разум, он для того и дан, чтобы эти кризисы пережить и опять-таки, понять, ради чего, каков смысл а. семьи, б. жизни вдвоем, двух когда-то друг с другом незнакомых людей, и что уже б было или в. В общем, г это как бы, собственно, мысли о будущем, да, и мысли о глобальном устройстве мира вообще, ради чего. И все это переварив, ты понимаешь, допустим, я ушла. И что, я больше никогда с ним не смогу поговорить? Увидеть его? Дружески обменяться ударами? Нет, это... И когда в этот момент ты понимаешь, что это невозможно, ты бежишь и забираешь заявление о разводе сразу же.
Обратно?
Конечно.
И в дверях сталкиваешься с ним, который тоже бежал.
Меня что-то ждут?
Судя по взгляду.
Скажите хоть что-нибудь. Михаил.
А в это время мальчик уже давно спит.
Мальчик.
Нет, я бы сказал, что брак – это суровая необходимость. Это как вот, как Черчилль говорил про демократию, что...
Хуже нету.
Да, вот примерно то же самое можно сказать про брак. И действительно, когда люди уже привыкают жить вместе, я в данном случае говорю уже о нас чисто конкретно...
Через 20 лет, понятно.
Да, за 20 лет уже привыкаешь и просто становишься, ну, как-то единым целым. И уже, в общем-то, не возникает мысли о том, что как-то можно жить по отдельности.
А если возникает, то меткими ударами она гасится.
Сколько вам потребовалось прожить вместе, чтобы вы почувствовали себя единым целым?
Да, я с первого дня.
Да, мне тоже кажется, что, в общем-то, сразу...
А зачем тогда жить вместе?
Я бы сказал, что мы счастливо нашли друг друга.
Пробный брак у меня первый был. И еще там целый ряд отношений. А потом вот получилось, как получилось. Я была уже самостоятельной личностью. Женщиной в возрасте, старородящей. Мне было, соответственно, там сколько? 28-29 лет. Поэтому...
И мне кажется, нам еще помогло то, что мы вместе работали все это время.
Помогло?
Мне кажется, да, потому что это сформировало общие интересы, общие позиции, общие ценности, я бы сказал даже.
Ну, не сформировало, а позволило понять, что они существуют, что эти ценности, да, они общие. Да.
Вы целый день вместе общаетесь на работе, да? Вечером приходите домой, предположим.
Нет, но это еще такая удачная работа, потому что мы хоть и работаем вместе, мы не общаемся все время, вот чтобы мы сидели рядом и все время друг с другом говорили и обсуждали работу. Нет, мы как бы вместе, но каждый занимается своим делом, да. Каждый занимается своим делом.
Но вечером за вечерним чаем вы тоже говорите о работе или о чем-то еще?
Ну, бывает и о работе.
Ну, не особенно много, потому что во время работы уже успеваешь все это обсудить в рабочем порядке. Сплошные слова «работа».
Он вызывает на доклад, я докладываю, я ухожу, двери закрываются.
Я опять вызываю.
Он сидит в отдельной, огромной комнате метров 5-6 квадратов.
Ну, размер, вот, наверное, с этот стол.
И там мы все вопросы решаем.
Лена, не получается так, что ваши сотрудники выдвигают вас вперед, чтобы решить какие-то вопросы с Михаилом Глебовичем?
А какие с ним можно решать
вопросы? Я не знаю. Вот поэтому я вас и спрашиваю. Вот те, которые они сами боятся поставить.
Нет, эти вопросы она с ними сама решает. Она же шеф-редактор. Она сама может все это решить. Зачем решать какие-то вопросы?
Ну, например, вопросы повышения зарплаты. Ну, и вдруг.
А это не к Михаилу Глебовичу. Существо эфирное, нематериальное. Такие вопросы решает кто-то наверху.
А вот что касается взаимоотношений на работе, у вас было ощущение, что вы идете за супругом с одного канала на другой, или что вы его толкаете в спину и говорите, пора что-то в жизни?
Мы друг друга толкаем. Мы друг друга толкаем. То один боится, то другой боится. Это.
Ну да, примерно как-то так.
Ну так, два пингвиненка. Жмемся.
На самом деле мы же ниоткуда никогда не хотели уходить.
Да, нас отовсюду выпихивают.
Мы работали в одном месте, но как-то складывались обстоятельства, что приходилось это делать. И делали мы это очень неохотно.
Ну, надо.
Лен, вы когда выходили замуж? Вы выходили замуж за... Хорошо, сейчас можно я поменяю порядок фраз в предложении? У вас много родственников, Михаил?
Ну, я не знаю, что считать много.
Тех родственников, которые требуют какого-то внимания Лены к себе. Ну, может быть, Лена выходила не просто замуж за Михаила, а может быть, еще
за большую кавказскую семью.
Вот, большая греческая свадьба, да?
Да нет.
Нет?
Нет. То есть у меня родственников достаточно. Есть брат, есть отец, мать. Но это как бы не накладывает на нас каких-то сложных обязательств.
Суперсложных. Обычные, текущие?
Нет, ничего особенного.
Вы бы назвали свою семью?
И у них нет большого наследства, на которое бы Лена могла рассчитывать.
Вам не приходится ухаживать за там?
Ну, пока, слава богу, да, что там более-менее все в порядке. Ну, а дальше неизвестно, что будет, конечно.
А вам как приходится выстраивать, Михаил, отношения с Лениными родственниками?
А так сложилось, что...
Минутку. Я посмотрел на Михаила и прошу его ответить.
На этот вопрос лучше я ответить.
Ну, у меня нет уже больше ни мамы, ни папы, поэтому отношения только с моей дочерью выстраивать и с, условно говоря, братьями и сестрами, ну, это как бы с дочерью все вроде бы в порядке. Они друг на другом издеваются при встрече. Шутят.
Друг на друга.
Да, да.
Ласково и беззлобно.
Да, у нас очень в этом отношении достаточно приятная была атмосфера, когда дочка жила с нами.
Сколько лет жила с вами?
Ну, до ее 18.
Всю свою бессознательную жизнь?
Ну, как бессознательную.
Пока не стала взрослой.
Ну, да. Ну, где-то, когда получается, ну, сколько там? В общем, лет 9 она жила с вами.
Ну, да.
10.
Ваш взаимный опыт воспитания детей, у вас, Михаил, своя дочка, у вас, Лена, своя, да? А это как-то помогло вам найти общий язык с детьми друг друга от первых браков?
Да даже не знаю. Вопрос пропускаю.
Я тоже не могу ответить ничего определенного, поскольку, в общем-то, я занимался воспитанием дочки еще до того и к моменту...
Да, когда... он сейчас продолжает воспитанием дочки заниматься.
Нет,
у них
плотно,
нежнейшие
нет,
отношения, нет. Они все время созваниваются, встречаются. Да,
сколько
никакого разрыва никак... 33. Никакого разрыва... Никакого разрыва там нет. Было, есть и было. Так что... Это образцовый отец.
Между прочим, обе девочки пошли по журналистской стезе. Как вы считаете, это случайно или это династия?
Да, куда припихнуть?
Ну, это и потом дети обычно смотрят на родителей. Не слушайте ее, она все время шутит.
Господи, ну вот наш послал Бог жену.
Нет, у него прекрасная дочка, прекрасная, очень умная девочка. Просто радость. Радость для любой семьи. Хорошо, прекрасно училась и прекрасно работала. везде, везде пользуются спросом.
Нет, дети обычно смотрят, чем занимаются родители.
Ну, такая генетика, знаете, ее ничем не испортишь.
Занимаются тем же самым. Это я журналист.
Вы по своей работе не замечаете никаких перемен
в стране
и мире, да, я бы сказал так. Возвращаясь к таким глобальным темам, да, глобальным темам, ушли от честности, от личной жизни, перешли к глобальным темам. Если вспомнить то, что вы делали там 5, 7, 10 лет назад, как вы думаете, роль женщины в нашей стране, она поменялась за последние 5, 7, 10 лет? Если да, то в какую сторону? Если нет, то что тогда поменялось, если поменялось?
Поменялось, но не сильно. Мужчина все равно физически сильнее. И чуть что доказывает это. Она за последние несколько десятков тысяч лет, я думаю, несущественно поменялась. Она немножко модифицируется. Женщина становится распущенной.
Но мужчина?
Мужчина более женоподобным. Ну, это, я считаю, нормально.
Это за последние несколько десятков тысяч лет?
Да.
А где пределы тогда? Где рамки? Они поменяются местами.
А может быть, сольются в одно прекрасное существо? Ой, это пропаганда.
Это Платон.
Да. И станет самоопыляться и саморазмножаться почкованием. Почему нет? Прекрасная модель, мне кажется, семьи может получиться. Брак самим собой. Что может быть лучше?
Напиши письмо Мизулину со своими впечатлениями.
Брак самим собой. К этому идет дело. Да. Становится нормой, между прочим.
Да.
Одинокие люди.
Да.
Люди, которые принципиально отказываются вступать в брачные отношения, официальные.
В России демография-то какая ужасная. Сколько там разница, зазор? 10 миллионов между мужчинами, да, и женщинами. А еще сколько пьют, колятся. Или что-то
еще. А я вот помню, как историк, в Германии после 30-летней войны, была такая, в 17 веке, в 1650 году католическая церковь приняла специальный декрет, который разрешал мужчинам иметь двух жен.
Между прочим,
чтобы повысить демографию. Может, в России сейчас так сделать?
Ага. А еще один собор спрашивал, человек или женщина.
Да, была дискуссия такая. Все-таки решили, что человек.
Ну, это, конечно, они погорячились.
Они просто о мужчине не спрашивали.
Если бы 20 лет вместе, понятно, что, как я понимаю, с 93-й год, да?
Ну да, 93-й год.
Тогда еще традиции были формального заключения брака и официального его оформления. Если бы гипотетически перенести тот самый 93-й год в год нынешний, вы бы по-прежнему пошли бы на официальное заключение брака или предпочли бы брак официально не оформлять? Продолжая семейные отношения.
Официально, я считаю, это ответственность. Чтобы не сбежал в любой момент. Ну, конечно, надо привязать, приковать. А то, знаете, вот так вот по баланта лосинами трясти.
Нет, я тоже сторонник официального брака. А то это какая-то распущенность просто.
Аргумент.
Нет, серьезно. Я сторонник официального брака, потому что хотя бы потому, что в нашей стране это важное, необходимое условие для нормальной жизни.
Да, ответственность прежде всего.
Да, да. И потом, если уж ты
я
строишь семью,
у меня есть муж, у меня совершенно другое отношение.
Это должно быть официально, почему нет?
Вы социальные гарантии имеете в виду?
И социальные гарантии, и психологические. Ну, и с имуществом.
Ну, имущественно.
Ну да, хотя мы друг от друга здесь не зависим, так получилось в нашей семье. Ну,
не, ну тем не менее, официально
ну,
там
да,
какое-то совместно нажитое добро, да, имеется в виду?
Ну да.
Но не в последнюю очередь, я считаю, что это важно именно с точки зрения моральных обязательств. Если ты живешь с кем-то, то это надо делать официально.
Ну да.
Если это серьезно.
Так что, дети, выходите замуж, женитесь официально. Это наш наказ вам.
Было уже такое, плодитесь, размножайтесь уже.
Да, это самое первое, это что Бог цитата, да? Пожелал людям, вернее, потребовал от них, я бы даже сказал.
То есть, ну да, задолго до Елены.
А
да.
Мы с большим почтением относимся. Нет. К его словам.
Так брак для вас это все-таки союз гражданский или церковный? Скорее понятие, религиозное.
Это союз космический. Вот так вот было решено, что мы друг друга увидели и с какой-то целью должны эту часть, этот отрезок нашей жизни на планете провести вместе.
Я совершенно согласен с этим.
То есть все написано в большой книге. И все равно произойдет.
И даже если не написано, все равно получилось, как получилось. И
откроем и впишем.
Не нам это менять. Мы уже привыкли. Давайте зарыдаем.
Нет, не надо рыдать. Не надо рыдать. Я
просто... Очень торжественная концовка получается такая.
Ну давай.
Нахани
мне.
Приземляйте. Давайте. Свечку мы еще держим. Держим свечку. Матрас в студию, да, называется.
Дамы густо покраснели.
Чтобы приземлить, я просто хочу свою любимую шутку.
Говорит, радио не закроют наши?
Нет.
Тогда говорите.
Просто о характере порой семейных отношений, когда ошибки по Фрейду выдают многое. Как муж говорит жене: дорогая, выпей отравы, тварь. Ой, прости, я хотел сказать, выпей отвар из трав.
Ну да, 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 так все и есть.
Чтобы не все так торжественно
было. Характерный диалог, наш вечерний, семейный.
Вот она, спокойная семья, вот он, уравновешенный Михаил.
А я напомню нашим слушателям, что у нас в студии прекрасная чета о Сокинах, Михаил и Елена, а также двое не менее очаровательных ведущих, Татьяна и кто еще? Дуда, Ашут. Вот. Я уже не говорю о великолепном звукорежиссере Николае Котове.
Техника какая?
А техника потрясающая.
А какой потолок?
А потолок?
А стены?
Расписные. Я не сидел в этой студии 2,5 года. Типа вот вернулся сейчас.
А мы еще в эфире?
А, мы еще в эфире, да. Мы еще в эфире, но пришел Владимир Варфоломеев с целым длинным списком новостей. Так что мы благодарим вас за участие в нашей программе. Это первая программа «Держим свечку». Во второй части программы мы будем принимать звонки слушателей и ваши комментарии и рассказы о наболевшем.
Спасибо,
большое спасибо вам.
Спасибо, что позвали. Да.
Да. И далее выговориться.
Всего доброго.
«Держим свечку».
Эхо Москвы.
Держим свечку.
Работает радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Держим свечку» в студии. Татьяна Руденок и Ашот Насибов за режиссерским пультом. Николай Котов. Только что мы проводили наших гостей, чету о Сокинах, Михаила и Елену, после очень любопытной, с моей точки зрения, беседы, где гости рассказали о многом, хотя не обо всем.
Ну, сейчас мы это все и обсудим.
Сейчас мы это обсудим с вами, уважаемые слушатели. Напомню, СМС можно присылать на номер +7 985 970 4545. А телефон, эфир, телефон +7 495 363 3659.
Нам осталось только обозначить тему. Мы говорим о мужчине, который движется вверх по карьерной лестнице, и женщине, которая идет не за, а рядом с ним.
Мы хотим, чтобы вы, уважаемые слушатели, прокомментировали то, что вы только что услышали, беседу с нашими гостями, а также поделились с нами своими соображениями. Может быть, у кого-то есть наболевшая история о том, изменилась ли женщина за последние несколько десятков лет, изменилась ли ее роль, привело ли это к изменению представления о том, что такое современная семья. У нас есть... несколько смс-ок, но мы их зачитаем. У нас звонков пока нету, мы ждем звонки, которые можно делать на номер +7 495 363 3659. А я хочу напомнить, что за последние 20-30 лет освобождение женщины от экономической зависимости от мужчины привело к изменению ценностей традиционной семьи. Там, где раньше мужчина был добытчиком, а женщина – хранительницей очага. В США, во Франции, в Скандинавии, частично в Германии и Великобритании такие перемены произошли еще раньше, где-то в 60-х годах. Вспомним молодежные бунты. А сейчас в мире такой же нормой, как традиционная семья, стала и нетрадиционная, и одиночки. Вот этот процесс расширения понятия «норма» происходит и в нашей стране. И свидетельством тому столкновения, в том числе самые настоящие физические столкновения защитников и традиционной морали, и тех, кто заявляет о своей нетрадиционной ориентации. Я знаю, что уже есть у нас первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Назовите себя, пожалуйста.
Владимир, Санкт-Петербург.
Спасибо, Владимир. Слушаем вас.
Ну, сначала я поздравляю радиостанцию с днем рождения.
Спасибо большое.
Вот. А теперь, что касается только что вот того, что мы услышали от Михаила и его супруги. Значит, для меня вообще Михаил личность непререкаемая. Авторитет у него просто огромный. Поэтому я думаю, что вот он говорил чистую правду, а его супруга немножко лукавила. Мне кажется, что все-таки она находится в некоторой зависимости от него. Не экономической зависимости, там, не социальной, а именно вот в зависимости авторитарной, может быть.
То есть вы полагаете, Владимир, я правильно вас понял? Вы полагаете, что Михаил, он как-то подавляет?
Нет, он ее не подавляет, ни в коем случае. Просто она все-таки находится под впечатлением тех мнений, суждений, разговоров о том, что Михаил – это звезда, это авторитет. И что бы там она ни делала, моего мнения в любом случае будет главенствующим.
Владимир, у меня встречный вопрос. Что вы думаете вообще о теме нашей программы, об изменении представления о современной семье?
Ну, поскольку я сам человек женат, у меня трое детей. И
сколько вам лет, кстати?
Мне 55.
Угу. Продолжайте.
И женат я уже 33 года. Мама дорогая, так много. Значит, я думаю, что в любом случае это надуманная проблема. Вот женщины хотят освободиться от этого, да, ну, так сказать, от зависимости мужской. Экономической, во всяком случае. Но вряд ли у них это получится. Они в любом случае будут им подыгрывать, они будут говорить, что вот ты добытчик там, да, давай рой землю, а я буду, значит, там, нужен тебе горячий обед, он тебе будет, нужен тебе там теплая постель, она будет. Где-то я там пальцем тебе укажу, что не так, но это будет все игра. Вот во всяком случае у меня в жизни именно так все и происходит. Я прекрасно понимаю. Мне нравится, когда моя супруга так делает. Мне очень нравится. Я жду, когда она мне подойдет и скажет: дорогой, вот в этом углу у нас что-то не так. Давай этот угол сделаем круглым. Я говорю: дорогая, любимая, пожалуйста, хоть круглым, хоть там квадратным, каким хочешь, таким и сделаем.
То есть кто у вас в семье-то решение-то принимает? Я так и не понял.
В семье никто не принимает решение. Само собой все происходит. Вот мы просто так вот поговорим, и успокаиваемся. Потом опять через какое-то время поговорим, и успокаиваемся. Кардинальных каких-то проблем в моей семье не существует. Ну, когда там, были моменты, когда там чего-то не хватало. Ну, это само собой, без этого никак.
Но добытчиком в семье остаетесь вы.
Я всегда говорю: любимая, ну потерпи, ну хочешь, я тебе там звезду с неба достану? Она говорит: хочу. И я делаю все для того, чтобы звезда там была. Ну она, естественно, не с неба, но я что-то там придумываю, там что-то делаю, и ей нравится, что я вот делаю. А так, в принципе, мне нравится, когда женщины играют в ситуации. Вот мне это нравится. И я думаю, что и в семье вот Михаила, во всяком случае, мне так показалось из разговора, там очень много игривого.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Татьяна.
Вот видишь, как получается, женщина принимает все решения внутри семьи, а мужчина вне ее.
Но мужчина принимает те решения, которые принимает, или поддерживает те решения, которые принимает женщина. То есть решения принимаются фактически параллельно, на встречный курс. У нас есть еще звонки телефонные? Напоминаю, что у нас номер прямого эфира +7 495 363 3659, а смс присылайте на номер +7 985 970 4545. Следующий звоночек, пожалуйста. Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Откуда звоните?
Из Москвы.
Слушаем, Александр.
Принимает ли решение женщины, кстати, недавно я был у друга в гостях, и жена его высказала такое конкретное мнение. Говорит, ну ты же на работе вообще хозяин фирмы, там хозяин всего, там работаешь целый день и командуешь. Нормально приезжаешь домой, здесь командую я. Нормально? Ну он так вроде говорит, ну да, нормально. Все вопросы дома она решает, да. Это нормально, и вообще в семье, как я сейчас понимаю, есть семьи, которых решают все мужчины, есть семьи, которые решают все женщины, и те, и другие счастливы.
А какая норма с вашей точки зрения? Что нормально по-вашему?
Ну, я как человек, потерявший жену 4,5 года назад, вот слушал ваших, эту пару, жаль, что они ушли, ну, в общем-то, я хотел им, конечно, сказать, что они счастливые люди, необыкновенно счастливые. Никто не думает о том, что один другого может потерять. А развестись, да, так там в анекдоте, да, то есть там развестись не хотел, убить, да, хотел. Я помню, как я в тяжелые периоды, там, среди ночи вставал и писал заявление, там, да, на кухне в Гагаринский районный суд, прошу развести.
Она было такое дело? Там... Было а? Такое дело даже, да?
Она выходила на кухню, читала мою бумажку, там, и громко смеялась, да? И вся проблема проходила. Ну, у нас там был стаж онкологии 16 лет, а так мы прожили 22. И, в общем-то, онкологический стаж – это, наверное, лучшие годы жизни.
Господи.
Когда, ну, мужчина может для женщины помогать ей. Ну, как бы вот он сильнее, да? И это лучшие годы жизни. Ну, как люди в войну, это их лучшие годы жизни, когда ты не думаешь о себе, а думаешь о других.
И Александр, я вас правильно понимаю. Для вас нормой является не то, кто в семье руководит или глава семьи, а для вас нормой является, когда полное взаимопонимание или как-то.
А как полное взаимопонимание? Так не бывает, наверное. Просто у моей жены было в силу наследства генов от тестя сильнейший характер. Очень сильный. Ну, тесть был серьезный. Он был участник войны, участник Курской битвы, генерал армии, танковый. Ну, очень серьезный мужик. И она родилась в него, да. И похожа на него была. И это было объективно. Она понимала. Я понимал. Тут, собственно, хорошо мы понимали это. И все нормально. Она была мощный такой человек, образованный. Кстати, во многом меня сделала. Сделала как гуманитарий.
А сколько вам лет, Александр, кстати?
55. Да, то есть это было, ну, ей было 50, когда она ушла. Ребенок остался. Вот, и, короче говоря, женатые люди, счастливые люди, одинокие, ну, это проблема.
Спасибо за ваш звонок, Александр. Спасибо. Вот прислал нам Андрей смс-ку на номер 985-970-4545. Раньше знал одного Осокина, теперь двоих. Молодцы. Я-то, кстати, вот из беседы с Михаилом и Леной не понял, кто голова, а кто шея. А мы кто кем крутит.
Мы в течение часа пытались всячески их допросить на эту тему, и ничего не получилось.
Нет, ну, получилось-то все. Получилось, только я не понял. Наверное.
Суть в том, что пара не гармоничная, что все решения вот принимаются вместе, но чаевые оставляет Елена.
Лена, расплачивается чаще Михаил.
Да.
Мы, мужчины, чаще расплачиваемся. Да.
Вот тебе показалось, что я дважды задала один и тот же вопрос. Я все-таки хотела уточнить. Вот женщина следует за мужчиной или толкает его в спину? Думаешь, просто так спрашивают?
Умная женщина всегда направляет мужчину в нужное направление. Уж как она это делает?
Я это учту. А? Я же учусь.
Ну, я же вижу, на... как ты со мной обращаешься.
Конечно, на уроках наших гостей и много еще чего.
Следующий телефонный звоночек. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Игорь, город Ярославль.
Здравствуйте, Игорь, да?
Здравствуйте.
Слушаем вас, Игорь.
Вот в настоящее время в том мире, который построили мужчины, имея в виду здания, сооружения, электричество, сотовая связь и так далее, и мужчины же в этом мире занимаются добычей и переработкой природных ресурсов, да, производством товаров и так далее. Вот в этом мире женщины чувствуют себя очень вольготно, как рыба в воде. И мало того, они имеют возможность и захватили как бы экономическую власть в каком-то смысле. И работают руководителями, занимаются бизнесом и так далее.
Игорь,
и
это хорошо или плохо? То, что в мире, построенном мужчинами, женщины чувствуют себя, по вашему выражению, как рыба в воде.
Для кого это все сделано вообще?
Это нормально, потому что, ну, хорошо, как бы, женщины, им очень удобно, как бы, жить в этом мире, да. Единственное, когда экономически зависит женщина от мужчины, это декретный период, то есть, и зачастую сейчас бывает так, что женщины просто в какой-то мере используют мужчин, просто чтобы родить ребенка, и мужчина экономически поддержал вот, в течение, пока ребенок вот, подрастает до нескольких лет, потому что государство не оказывает никакого.
Игорь, это нынешняя ситуация или так было раньше? Женщина раньше мужчину не использовала, чтобы он экономически ее поддерживал. Это только вот последних лет ситуация или как?
По-вашему? Да, вот началось все 20 лет назад в нашей стране. Угу. До этого никогда женщины не имели власти и даже не имели равноправия. То есть сейчас все просто перевернулось. И часто женщины даже забывают, как бы на чьих плечах этот мир как бы держится и чувствует себя как бы хозяевами жизни.
Я посмотрел на нашего режиссера Николая Котова. Тот то ли от возмущения, то ли от недоумения даже лоб почесал, по-моему. А, Игорь, представляете?
Задумался, наверное.
А у вас, у самого есть какой-то опыт, что женщины, что вы строили там свое гнездо, свой мир, а потом пришли...
Женщины и все испортили.
И захватили.
Вот последний не расслышал.
У вас есть опыт того, что вы построили свое собственное гнездо или собственную крепость, а потом пришли женщины и захватили ее?
Нет, я не имею в виду, что женщины захватывают, но просто они как бы разводятся вот зачастую, когда ребенку там 2-3-4 года и, собственно, живут одни, воспитывают детей, работают и так далее. И как бы мужчины не стараются удерживать.
А в чем причина тому, Игорь, как вы считаете?
Я считаю, что в первую очередь информационно представление, да,
чуть ближе к микрофону говорите, в трубку, в телефон, плохо слышно.
Ну, я считаю, сейчас нет какого-то воспитания, да, молодежи и детей и так далее, и вот девочки, которые смотрят телевизор, там, интернет и так далее, они вот становятся потом женщинами и с такими вот представлениями как бы о мире и о мужчинах, потому что никакого нет государственного какого-то, как в Советском Союзе, воспитания детей и так далее.
Угу. Ясно. То есть вы критически, по большому счету, настроены вот к этой нынешней системе? Я правильно вас понял, да?
Я просто дал свою оценку. Я считаю, что это нормально. Это женщин устраивает. А мужчин, ну, мужчинам как бы труднее стало, скажем, жить вот в гендерном мире, то есть ну, в последнее время. Сложнее общаться с женщинами стало.
Спасибо вам большое, Игорь, за ваш звонок. Спасибо. Я напомню номер, на который можно присылать смски, +7 985 970 4545. Мы программа «Держим свечку». Ведут ее Татьяна Руденок.
И Ашот Насибов. Вот смотри, что получается. Мужчина сетует на то, что он построил дом, женился и не имеет гарантии, что женщина останется с ним на всю оставшуюся жизнь. Что нет такой организации, которая скажет: нет, милочка, вот вышла один раз замуж, теперь терпи все, что тебе
преподносит судьба. Тогда я тебя тоже спрошу, это хорошо или плохо?
Это хорошо. Это хорошо.
Нет гарантии.
Да, потому что только ей одно решать, хочет она остаться в этом замке, построенной до ее появления, или не хочет.
А уверенности в завтрашнем дне?
А у нее есть высшее образование, хорошая работа и поддержка, например, со стороны семьи или своя собственная дорога, стезя.
А крутое мужское плечо?
А зачем оно ей?
А давай спросим об этом наших слушателей.
А с удовольствием.
А следующий звоночек у нас. Спасибо.
А доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Откуда звоните, Ольга?
Я звоню из Москвы, но я просто хотела еще, во-первых, сказать, что спасибо за то, что вы пригласили, в общем-то, Читу Осокиных. Я большая фанатка их программы. Самые здравомыслящие программы.
Они сейчас едут в машине, слушают вас и аплодируют. Елена, не отрывайте руки от руля, когда будете аплодировать.
У них самые лучшие корреспонденты. Это просто вершина искусства. Но вы знаете, я хотела просто сказать пару слов эксперту Игорю, который тут разбирался тщетно.
Почему тщетно? Нормально разбирался? По-экспертному,
да? Я так не сказала, что женщины как-то пользуются мужчинами в декретный период. Понимаете, просто вот у мужчин, как мне кажется, у них, если брать, наверное, возраст от 20 до 33, да даже, наверное, до 35, вот, на мой взгляд, они очень инфантильны, и поэтому, собственно, женщины и одерживают верх. Даже обратите внимание, что вот вам сегодня, в принципе, по-моему, звонили одни мужчины.
Да.
А потому что женщины сейчас, они либо спят, либо сидят с детьми, либо, я не знаю, стирают, занимаются делами. Им абсолютно не хочется спорить и тратить время на, ну, в общем-то, на слова. Мужчинам всегда это охота.
А я вам скажу, что делают женщины. Они сейчас сидят и впитывают каждое слово.
А что, держи себя в руках.
Я держу себя в руках. Они впитывают каждое наше слово, да? Ольга.
Ну вот, да, видите, то есть женщины, они, на мой взгляд, более мудрее. Я нисколько не феминистка, но мне кажется, это так.
А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас говорили об инфантильности мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Вы имеете в виду Россию?
Я имею в виду в России, да, Россию, потому что с иностранцами мне вот не приходилось завязывать близких отношений, но Россия, да, особенно те мужчины, которые... Я не скажу, что имеет высшее образование, но, скажем так, которые пытаются как-то реализоваться, да, которые являются карьеристами, мне кажется, что да, они инфантильны.
33 года, возраст Христа, помилуйте, какие дети, почему, в чем дело? Замуж-то за кого выходить?
Вот это хорошее. Вот это.
Да, я наболевшим.
Да. Давай. Слушай, мой.
За кого выходить замуж? А мне кажется, тут выхода нет. Тут надо либо вот брать в бразды правления и быть матерью, либо просто тоже становиться карьеристом, захватывать власть в стране и становиться президентом.
Становиться президентом — это хорошо, но нужно же еще детей от кого-то рожать. Пару с кем-то создавать.
А надо создавать
карьера
пару.
Карьера не поможет.
Нет, рожать детей и создавать пару – это все-таки две большие разницы.
Хорошо,
можно
согласна.
Можно родить ребенка, не создав пару, и воспитывать его в одиночку. Тем более, что современное образование или там доходы целого ряда женщин, занимающих достаточно
отличный баланс. Это все вот как бы, да, порождает такая замкнутая цепь, потому что когда... вот опять же, я заговорила про инфантильных мужчин, но вот все они, между прочим, были воспитаны матерями-одиночками, да, и их пестовали, собственно, их воспитывали как принцип. И поэтому, мне кажется, такие мужчины, они априори, но у них нет, может быть, примера хорошей семьи.
Скорее всего.
Я говорю про то, что... Извините, пожалуйста, да, это говорю про то, что... Это тоже не вариант, да, рожать женщине, воспитывать там сына одной, потому что, мне кажется, это порождает... Те же самые тенденции.
Это продолжает замкнутый круг, совершенно верно. Мальчик, что видел в детстве, то он, будучи мужчиной, даст в будущее.
Спасибо, Ольга, да, за ваш звонок. Спасибо. Вот интересная смс-ка. Андрей прислал. В прайдах животных, похоже, есть правила жизни гендерные. При избытке пищи охотятся львицы.
Да, только можно одно замечание?
Можно.
В таком случае, когда стареет лев... В прайде появляются новые молодые львы, и они съедают всех львят. Поэтому проводить прямые параллели здесь очень опасно.
Это когда они свергают старого льва,
да.
Они съедают его потомков.
Совершенно верно.
И заводят своих.
Да, но это же неизбежно.
Звоночек телефона есть у нас? Давайте послушаем следующий звоночек.
Добрый день.
Доброй ночи.
Доброй ночи. Представьтесь.
Меня зовут Иван, я звоню из Москвы, мне 28 лет. Угу. Я в счастливом браке недолго, около 3 лет. И я вот хотел буквально тезисно несколько важных моментов вот озвучить. Значит, во-первых, вот сейчас девушка звонила, так слушаешь со стороны, ну какой-то просто кошмар. Все хотят что-то построить, все хотят построить крепкую семью. Вот мужчины какие-то, значит, вот в таком возрасте они инфантильные, а вот в таком, наверное, не инфантильные по ее точке зрения. Как бы во всем этом не хватает как бы одного важного, ну как бы элемента, без которого все это как бы глупость, это не хватает любви. Причем, когда между людьми завязываются серьезные чувства, там никто не говорит о том, какой у них возраст, или какие-то взгляды, или там даже точки зрения, там, вот если там меня спросят там покритиковать там свою жену, например, я вообще ничего не скажу.
А у вас разница в возрасте с женой какая?
Нет, мы одного возраста, абсолютно одного года, то есть там, ну, по месяцам, так сказать, чуть-чуть я постарше, там, она помладше. Но дело в другом, что просто я ничего не скажу, я скажу, что моя жена самая замечательная. Может быть, мне очень повезло в жизни, но по крайней мере, вот так получилось, и смотришь на людей, или вот слушаешь вашу передачу, и, конечно, столько точек зрения, но вот такое ощущение, что люди блуждают и что-то хотят найти из фильмов, может быть, из книг, но оно, наверное, должно прийти само к тем, кто умеет ждать, как говорится.
И вот, вот и сколько надо ждать, чтобы это пришло само, ну, а жизнь-то сколько... не пройдет мимо?
Да, и что делать тем, кто не дождался, в конце концов?
Сколько надо ждать, я на этот вопрос не могу ответить, тут нет никаких общих правил. Единственное, что наверное, поступать с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. То есть, если я пытаюсь найти себе невесту какого-то определенного возраста или там определенного заработка или образования, то, вероятно, прежде всего я должен спросить себя, соответствую ли я сам этим критериям или тем критериям, которые такая девушка может, могла бы ко мне предъявить. То есть, здесь очень вот интересно, что, ну, зачастую иные барышни ищут себе такие, как бы, ну, задачи невыполнимые просто. То есть понятно, что девушка из какой-то там области, ну, вряд ли познакомится завтра с олигархом, а еще того хуже, вряд ли у них завяжутся серьезные чувства и будет крепкая семья. Это вот, на мой взгляд, скажем так, то есть спешить не надо. Вот. И еще один маленький момент, значит, вот на тему того, что кто все-таки в семье должен быть главнее, а кто нет, такой важный христианский принцип, что, конечно, там, где два человека, там, как бы, ну, два года, и в случае разногласий кто-то должен иметь право решающего голоса. Так вот, как бы в христианстве это право у мужчины, и я согласен с точки зрения, что мужчина отвечает в некотором смысле за внешнюю политику семьи, ее как бы коммуникации с обществом, а женщина, ну, как бы тянет, тянет как бы к семейным ценностям, объединяет и созидает детей, очаг и вот как бы такие.
Понятно.
Вещи.
То есть вы сторонник все-таки такую традиционного подхода к понятию семья и разделению ролей.
Обязательно. Я надеюсь, что среди слушателей есть люди, которые как бы со мной согласны, и вот очень хотелось бы, ну, всем порекомендовать так, такой принцип.
Спасибо, Иван, за ваш звонок.
Вот, вы так жарко начинали. Вы так жарко начинали разговор о том, что девушка возмущена недостатком зрелых мужчин в нашем обществе. Скажите, пожалуйста, а какими качествами должен обладать индивидуум для того, чтобы называться мужчиной, готовым к созданию семьи, с вашей точки зрения?
Я сразу отвечу, он должен быть зрелый, то есть спелый и сам падать в руки.
Вот что это такое? Девушка говорит, они все инфантильные. Кто такой настоящий мужчина? Кто не инфантилен?
Вы знаете, вот лично с моей точки зрения, я, слава богу, воспитан в полной семье, с отцом, с матерью, и наблюдал у своих друзей в основном такую же ситуацию. То есть, как бы, ну, я родился и прожил в Москве вот до своего возраста. Так вот, по моему пониманию, мужчина не трепет нервы из-за пустяков, способен уступить, способен взять ответственность на себя и ее как бы нести в вопросах там и воспитания детей, и каких-то заработков. Никто не говорит, что они должны быть вот такими и не менее такой-то суммы там в месяц. Но как бы должно хватать на еду, на одежду. Вот, в конце концов, были времена в начале 90-х, когда я ушел 1 сентября в школу, ну, с минимальным набором там ручкой и там две тетрадки, но, грубо говоря, там к середине месяца, так сказать, у меня были необходимые там предметы для обучения, и я не чувствовал себя каким-то там, ну, обездоленным ребенком, так или иначе родители, ну, босиком не ходил. Вот. И поэтому я думаю, что настоящий мужчина — это такое очень сложное понятие, но я в него вкладываю и ответственность за свою семью и за жену, и принятие каких-то важных решений.
Спасибо большое,
там, знаете, Иван. Обои поклеить или там занавески, это можно жене с удовольствием.
Хорошо.
Спасибо.
Пускай обои клеит жена, а вы принимаете решение. Это вообще тоже в этом смысле, я думаю, есть. Да?
А мы еще про цвет обоев не поговорили, между прочим.
Полосочку.
Полосочку. Кто решает? Да. Кто принимает такое решение? Вот, пожалуйста.
А ты будешь принимать решение насчет горизонтальной полосочки или вертикальной? Я говорю полосочку.
А клеить кто будет?
Клей. 495-363-3659, телефон прямого эфира. Я напомню, что вы слушаете программу «Держим свечку», которая сегодня первая у нас такая программа, и каких-нибудь 30 минут назад из этой студии ушли Михаил и Елена Осокина, и мы обсуждаем как беседу с Читой Осокиных, так и с вообще с тенденцией, куда движется современная семья. Движется ли она от традиционной к каким-то новаторским формам, я бы сказал так, да? Или все стоит на месте? Еще один телефонный звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Петр, Москва.
Слушаем, Петр.
Ну, собственно, я к вам с таким старым тезисом, что, в общем-то, независимо от времен там, и ситуации в обществе, люди сами по себе, они мало меняются.
То есть?
И в этом плане, ну, как бы вот суть человека, там, его наклонности, стремления, его психология, в таком самом общем плане, она мало меняется там со временем, в течение веков, поколений и так далее.
Вы уверены в том, что человек не меняется практически, да, что его психология стоит на месте?
Ну, природа человека, она неизменна. Да, вот этот старый тезис, в котором, как мне кажется, вот я всю свою жизнь...
То есть тебя черного кобеля не отмоешь добела?
Нет, Михаил Афанасьевич Булгаков. Человечество за тысячелетия не изменилось, москвичей испортил только жилищный вопрос.
Вот-вот-вот, совершенно точно, да. Это вот такая штука, конечно, веяние времени и какие-то там тенденции в обществе, они, ну, неизбежно какие-то свои поправки вносят, да, в институт семьи и так далее, и так далее. Но все равно два человека, нашедшие друг друга, они, ну, как сказать, вот эта модель там согласия или неприятия, она, что там 500 лет назад, что сегодня, она мало отличается. То есть она во времени, как мне кажется, она мало изменяется. Вот. И вот эти вот модели отношений, ну, скажем, там, в счастливых семьях или в несчастных семьях, они очень разные, во-первых, да, и это всегда важно, чтобы два человека совпали, вот, но, опять же, они мало меняются.
Петр, какое понятие вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете в понятие «семья», собственно говоря?
Ну, семья – это два человека, которые живут друг с другом, идут вместе, рука об руку по жизни, вот, заботятся.
Что их должно объединять? Что должно объединять людей в семье?
Я, как сказать, это некая такая, ну, это то, что мы называем любовью, вот, а определить это словами, я думаю, никто полностью никогда не мог этого сделать, и я вряд ли тоже смогу. Но это любовь, это вот такое стремление отдавать что-то, вот именно отдавать, а не получать взамен.
Спасибо большое за ваш звонок, Петр. Ну что ж, тут комментарии. Я ничего не могу, например, прокомментировать. Петр все сказал совершенно точно.
Он не сказал только, в какой момент мужчина, который понимает, что он выбрал себе пару, принимает решение о том, что он хочет жениться.
А почему обязательно решение должен принимать мужчина? Я вообще всегда считал, что семью создает женщина, которая выбирает себе партнера. Не смотри на меня так. У нас есть еще один телефонный звонок? Есть у меня у нас. Давайте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Доброй ночи. Здравствуйте.
Меня зовут Слава из Москвы.
Слушаем, Слава.
Смотрите, можно вернуться к вашему первому вопросу?
Конечно.
Какому?
На предмет семьи Осокина.
Да, конечно.
Смотрите, с моей точки зрения... Ну, это семья доживалок. 20 лет прожить и ничего не породить. И быть довольным этим.
Ну, я задам встречный вопрос. А семья довольная или недовольная друг другом? Отношения в семье довольные, достаточные?
Но ведь...
С вашей точки зрения, вот то, что вы слышали на протяжении часа.
Я услышал, звучит симпатично. Другой вопрос, в этом ли цель создания семьи? По крайней мере, между мужчиной и женщиной.
А какая цель создания семьи?
Ну, с ваших слов.
Нет, не с ваших.
С ваших. ну хорошо, то, что я услышал в передаче, и то, что слышал еще сильно раньше. Плодитесь и размножайтесь.
А для того, чтобы плодиться и размножаться, нужна любовь?
Безусловно.
Наши гости говорили о том, что у каждого из них есть ребенок. Обеих дочерей они считают своими собственными, Елена и Михаил. Поэтому эта роль в их жизни выполнена. Просто до этого брака.
Если... Я это все услышал.
Да.
Я слушаю вашу передачу с первой секунды и с контакта с анонсом.
То есть отсутствие общих детей, вы считаете, что это ненормальная семья, да?
Я просто не вижу... Не вижу смысла как бы объединять, извините за грубость, там, весь колхоз ради того, чтобы просто вместе как-то жить.
Они не как-то живут, у них творчество совместное, Слава.
Они же не преодолевают друг друга, чтобы совместно жить. Они же не через силу это делают. Правильно я понимаю?
Подождите, подождите, я ничего об этом не говорил. Не проблема и, собственно говоря, не задача в том, чтобы как-то побеждать друг друга, да, просто, ну, как сказать, как две компании объединяются, они объединяются не потому, что им там просто скучно по отдельности, а потому что стремятся к некой синергии. Точно так же, ну, по крайней мере, я так думаю, извините, может, я чего-то не понимаю, потому что тема разговора «Современная семья».
А здесь нет у нас тех, кто понимает или не понимает. Мы принимаем тему и обсуждаем. Слав, да.
Слав, мы не психологи, мы не врачи и не специалисты по семейным отношениям.
Поверьте,
мы такие
люди, как вы. Я совершенно тоже не из этой когорты. Вот, но все равно мое твердое убеждение, когда люди объединяются с семьей, это не для того, чтобы приумножить капитал. Это дело бизнеса, не для того, чтобы там сделать более комфортным свое проживание. Но это тоже не лучшая история. Я думаю, что все-таки мужчина и женщина объединяются для того, чтобы родить новую жизнь.
Спасибо, спасибо за ваш звонок, Слава. Я напомню, что у нас еще смски можно присылать, которые мы зачитываем в эфире, когда они приходят, особенно если эти смски подписаны вами, слушатели. +7 985 970 4545 это номер, по которому присылайте нам смски.
Вот смотри, как интересно. Наши слушатели начинают сравнивать семью и объединение или поглощение одной компании другой компании. И мы постепенно начинаем отходить от вопроса любви. Люди поженились не потому, что они хотят построить совместный быт или они хотят объединить свои капиталы, а просто они полюбили друг друга и хотят все время с утра до ночи проводить вместе. Мне кажется, это единственный аргумент, на который можно начинать и заканчивать.
Тогда надо понять, а что такое семья? Это формально, официально, бумажкой со штампом оформлено там, единение двух человек, там, двух, я не знаю, может быть, в некоторых семьях там по-другому, больше нескольких человек, да, или это добровольное просто согласие на совместное ведение.
Вот, я о причинах побуждающих, а дальше документальное оформление, это уже их собственное решение.
Ну, тут разные есть точки. Некоторые в первую очередь стараются документально оформить.
Спросим у нашего следующего слушателя.
Слушаем, давай. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Отойдите, Александр, пожалуйста, от... радиоприемника, и нам будет удобнее разговаривать.
Хорошо.
Угу.
Александр, Московская область.
Ночи,
я согласен с мнением предыдущего оратора, так скажем, Вячеслав, который говорил. Видимо, людям просто удобно. Ну, нашли они друг друга. Вы вот говорите, что у них творчество какое-то. А что они творят-то? Новости какие-то совместно выпускают, если это называть творчеством.
Ну почему? Михаил картины пишет.
Картины пишет.
Ну, вы, наверное, просто упустили этот момент.
А Елена его на это вдохновляет бесконечно.
Успешно, наверное, картина, да?
Если его супруга, Михаила оценивает эти картины достаточно высоко. Еще чуть-чуть подальше. Приглушите звук вашего приемника, да?
Понятно, да, хорошо. Дело в том, что Наверное, люди не только для картин. Картину можно и вне семьи успешно писать. Это не помешает ни тому, ни другому.
Но картина не более чем символ.
Может быть, да. А все-таки смысл-то каждого человека, то он, ну, правильно вам сказали, и вы сами, наверное, говорили о том, что плодитесь, размножайтесь, тем более, что у нас демографическая ситуация такая, вот. А они просто нашли друг друга, им уютно, ну, как-то более-менее комфортно, хотя из их рассказа, в общем-то, можно понять, что не настолько уж бывает комфортно, все бывает, как у всех, вот, недопонимание и так далее.
А не у всех бывает, и любовь, в общем-то, этого не исключает.
Ну, это не исключает, но главного предназначения семьи как раз и нет. То, что вы говорите, у них там совместно, каждый считает своими детьми, нет, это ерунда. Это просто слова, которые, в общем-то, как-то пытаются завуалировать суть того, что у них дети-то разные, понимаете, и никакой общей семьи-то нет. Вот двое, они сошлись.
Я правильно понял, вы хотите сказать, что непременным условием создания семьи является рождение совместных детей?
Безусловно, да. Я живу со своей женой 30 лет. Вот единственное, в чем я с ними согласился, по-моему, это Елена сказала, там, Савина ее фамилия, да?
Да.
О том, что все это решается где-то в космосе, то есть свыше. Вот если люди встретились, значит, они нужны на определенном этапе друг другу. Вот для каких это целей? Вот если бывает, что некоторые поймут, а некоторые нет. Может быть, так.
Спасибо.
Знаете, в тему нашего разговора мы получили смс от Николая. Он пишет: люди женятся и в пожилом возрасте, когда уже нет возможности рожать детей. И теперь людям, которые не могут их иметь в силу разных причин, запретить брак?
Да, вопрос интересный. Давай попробуем задать этот вопрос следующему слушателю. У нас есть еще один телефонный звоночек. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Москвы? Доброй ночи, общем, да.
Да.
Ну, я бы хотел бы поговорить на сегодняшнюю тему.
Начинайте прямо сейчас, мы в прямом эфире. Как вас зовут, уважаемый?
Меня зовут Александр, просто-напросто я сейчас интернет слушаю, и поэтому так сбивается. Сейчас выключил радио. Вот, на самом деле я не согласен по поводу того, что у людей не должно быть увлечения в семье, да, там Михаил там рисует картины, там его супруга чем-то еще другими какими-то вещами занимается, да, которые могли бы, да, как-то, так скажем, во-первых, Михаила бы это не напрягало бы, да, да. И это как-то сплочало бы. Каждый человек занимается своим любимым
делом. Люди реализуют свое творческое начало. Конечно.
Это раз. В семье это очень полезная вещь. Ну, когда люди вместе живут, да, но это сугубо, опять же, мое мнение, да, люди живут вместе, да, каждый занимается своим непосредственным делом, да, и их не заглатывает так называемая бытовуха, да, вот. И мне кажется, я вот послушал сегодня и Михаила, и его супругу. Мне вообще интересно, это как таковая семья, да? Потому что они нашли друг друга по-хорошему.
Вот. Вот это самый важный момент, по-моему, то, что люди нашли друг друга.
Вот. Им интересно быть рядом друг с другом.
С вашей точки зрения, требуется еще что-то, чтобы семья была полноценной? Или мы имеем дело с совершенно полноценной семьей?
Ну, мне кажется, у них так сложилось, что у них дети от разных браков, да? Ну, мне кажется, ребенок общий бы, их бы, ну, еще больше бы, да?
Вот Александр, у вас есть дети?
да, у меня есть дочка, но я, правда, в разводе, вот. Ну, знаете, это не умаляет ни в коем случае моих достоинств, потому что я...
Так никто не говорит о ваших достоинствах.
Я говорю о том, что я хочу семью, я хочу детей, я хочу много детей. Вот. И хочу любить, хочу заботиться о них.
Здорово.
Ну, вообще, на самом деле, мы все время сталкиваемся к тому, к каким-то, знаете, это бытовушным... деньги, кто сколько будет приносить домой, и кто сколько будет зарабатывать. Ну, знаете, есть у меня мое личное мнение по поводу этого. А почему бы мужчина и женщина не могут добиваться, вот когда они вместе, всего, ну, сами, вместе. Вот они находятся вместе, они добиваются. Они, знаете, шажочки засаживают.
Понятно.
Вот вместе.
Понятно, они Александр, я понял вашу мысль. Вы за то, чтобы у людей было много общего, вот когда
они делятся.
Нет, конечно, а по-другому, а как еще?
Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Тут у нас есть такая смс-ка. Жизнь одна, можно и для себя пожить, если Бог детей не дал.
Совершенно верно, я об этом ранее говорила. Угу. То есть что получается? Нам звонят в основном мужчины, которые говорят о том, что брак необходимо заключать с единственной целью. Вот эта женщина, которая становится его женой, должна родить ему детей. А иначе ему неинтересно. Ни общей работы, ни общих увлечений, ни совместное творчество почему-то у нас не являются фундаментом достойным и самодостаточным для создания семьи. Почему?
На этот вопрос мы услышим ответ в программе «Держим свечку» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона, напомню, Татьяна Руденок и Ашот Насибов. И мы слушаем еще один телефонный звоночек, который пришел нам по номеру +7 495 363 3659. У нас еще есть смски. Присылайте на номер +7 985 970 4545. Звоночек у нас. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Анна.
Да, я живу в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, я уже достаточно взрослый человек. У меня было два брака. У меня было двое детей от двух браков. Ну, то есть они есть, но они уже взрослые дети.
Сколько им?
Моему старшему сыну 33 года. А моей младшей дочери 23 года.
Анна, вы не из Прибалтики? Вы не из Прибалтики, сын? Нет?
Нет, нет.
Извините.
Нет.
Слушаю.
И вот что я хочу сказать. Вот такой забавный момент. Когда я родила вторую дочь, я очень хотела и первого ребенка, очень. Я очень любила отца своего первого ребенка и очень хотела ребенка. Я очень любила своего второго мужа и очень хотела второго ребенка. И у меня вот чудесные двое детей. Старший сын, младшая дочь. И вот когда родилась дочь, я себе сказала, что я вот меня золотом осыпь. Я не хочу иметь еще детей. Независимо от того, сколько у меня будет вот денег, какой у меня будет прекрасный муж, представит ли мне миллион нянек. Ну, вторую дочку я родила в очень тяжелых условиях. Это был 90-й год. Сами понимаете. Вот. И вот когда я уже жила почти 10 лет в разводе со своим вторым бывшим мужем, я вдруг почувствовала, что я безумно хочу родить еще одного ребенка от человека, которого я встретила в жизни, когда вот мне уже было столько лет.
А сколько вам примерно тогда было?
Уже было мне 50.
Так.
Но я красивая, сразу говорю, сразу.
Я не сомневаюсь.
Не сомневаюсь.
Это просто извините.
То есть вы захотели родить третьего ребенка в возрасте 50 лет?
И вот, понимаете, понимаете, то есть я его чисто теоретически уже как бы, не могу иметь. Но... Вот к чему вот все это? Вот о чем я говорю? Вот то, что мужчины говорили, я в принципе, я готова понять. Ну, то есть я точно совершенно знаю, что люди совершенно все разные, и у все разные люди, у всех разные темпераменты, у всех разные отношения к жизни. Ну вот и женщины, и мужчины, это все понятно. Но вот, знаете, меня всегда настораживает, когда, правда, вот я не говорю, что это плохо, но просто это настораживает. Когда вот женщина сидела у экрана и говорила, ну вы знаете, вот у нас уже были дети туда-сюда, у меня тоже были дети, и вот у моего второго мужа, у него тоже были дети, понимаете? И все равно мы хотели, мы любили друг друга, и мы хотели, чтобы у нас был общий ребенок. И я потом, вот я специально подчеркнула, я точно, я не хотела, я много лет не хотела, но когда я встретила человека вот уже в таком возрасте, вот который действительно мне стал, вот, пожалуй, вот такой человек, который, вот, ну, мне покажется, что вот такой человек, который вот действительно мне интересен по-настоящему, вот интереснее был всех моих предыдущих.
Понятно. Людей, сейчас Татьяна хочет прокомментировать. Татьяна хочет свои...
Да.
Слушай.
То есть вы подтверждаете мнение мужчин, которые звонят нам и говорят о том, что любовь по своей сути равна желанию иметь ребенка от любимого человека. И только в этом случае имеет ценность и значимость.
Ну нет, ну я бы так не стала категорично утверждать. Я все-таки сторонник того, что все равно нельзя говорить за всех. Все, конечно же, люди разные. Но опять, меня очень насторожил факт. Вот я смотрела на эту пару, и честно, я радовалась, что я свободна.
Вот спасибо.
Я не в паре, а я свободна.
Спасибо за ваш звонок, Анна. Спасибо.
Ты представляешь, к чему мы приходим? Мы начинаем говорить о семье, а люди звонят нам и говорят, что они счастливы, например, потому что они в паре. Или
Знаешь, что здорово? Что? То, что звонят люди и говорят, что они счастливы. А вот в каких ситуациях они счастливы, это уже на выбор этих самых людей.
Совершенно верно. Мы пытаемся все время привести их к общему знаменателю, спросить, почему.
Кто мы такие, чтобы пытаться привести их к общему знаменателю?
Свидетели их счастья.
Свидетели счастья. Следующий звоночек.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Хорошо, у меня просто ваш голос не совпадает с тем, что я слышал в машине. Меня Ашот зовут.
Говорила с вами Таня. Говорила с вами Таня, но меня зовут Ашот. Да, это вы правильно заметили. Слушаю вас. Как вас зовут?
Меня тоже Ашот зовут.
А, отлично.
Значит, Татьяна у нас между двух Ашот.
Загадываю желание.
Да. Слушаю.
Честно говоря, опыта в жизни такого небольшой. Просто вот слушаю ваших слушателей, которые вот говорят, просто не сдержался, взял, позвонил. Ну, просто свое мнение вот сказать. Как я считаю? Я считаю то, что жена, да, семья, да, люди должны жениться раз и навсегда.
Раз и навсегда, я не расслышал.
Да, раз и навсегда. То есть жена должна быть одна, муж должен быть один, ну и дети обязательно должны быть. Как минимум это, да, продолжение рода человечества, как минимум это, да, я считаю, я хочу, чтобы у меня было как минимум трое детей.
Угу.
Да, если как бы не будет детей, да, вот у одних нету, у других нету, куда как бы мы скатимся, грубо говоря.
А вы не допускаете возможности ошибки в выборе партнера?
И неужели вы хотите сказать о том, что человек, единожды влюбившись, должен дать обязательства перед собой, партнером и обществом, что они будут вместе всю жизнь, так?
А я вообще считаю, то, что человек один раз только может любить. Если второй раз, тогда первый раз это не любовь была.
А если второй раз, то что?
А если второй раз, значит, первый раз это была не любовь, и пока я не убежусь, то, что это действительно любовь, я не женюсь.
А вы ему похоронить теперь себя, что ли, под обломками семьи, которая не состоялась, которая казалась любовью?
Я думаю, любовь еще и со временем придет. И не нужно там, вот как многие сейчас делают, среди моих знакомых очень много, которые через полгода там женятся, и толком друг друга не зная, и говорят там такие громкие слова, как «люблю, люблю», и на самом деле потом оказывается то, что это не так.
Вы сами женаты? Вы сами женаты?
Я там не женат, я сразу сказал, да, опыта жизненного небольшой в этом плане. Но, опять же, как минимум, это моя мечта, чтобы вот все было именно так, как я сказал.
А что-то вот эту философию вы несете из своей семьи, это мнение ваших родителей?
Нет, во-первых, из моей семьи все именно точно так же. То есть и мои родители тоже там уже 30 лет женаты, тоже, опять же, и у них как раз тоже трое детей, и как бы они счастливо живут. И у меня среди знакомых, так и взрослого поколения, которые женаты, очень мало встречается, которые в разводе. И тут даже дело не, сейчас многие скажут, вот в национальности, в менталитете, да, то, что вот у вас не принято разводиться и так далее, и так далее. Я не считаю, то, что вот дело только в этом.
Спасибо.
Вот. И еще,
давайте, вот, давайте еще
один момент добавлю. Вот молодая девушка звонила по поводу денежного вопроса, говорила. И вот на самом деле, да, я считаю то, что так, то, что сейчас женщины в основном, да, просят вот только во время, так скажем, декретного, да, нуждаются, чтобы вот мужчина был рядом. А раньше просто как было, раньше не всегда нужно было, чтобы кто-то был рядом, да, и обеспечивал деньгами. Сейчас только вот именно в этот момент, и это в основном так.
Спасибо. Спасибо за ваш звонок, Ашот.
Ашот, вот смотри, что получается. Нам звонит Ашот и говорит о том, что мечта всей его жизни
построить ту единственную.
Да, построить семью навсегда и иметь троих детей. Дальше он нам рассказывает о своей семье, о своих родителях. И что выясняется? Что это люди, которые поженились раз и на всю жизнь и имеют троих детей. Какой вывод?
Копия. Мы входим в мир в башмаках наших родителей.
Совершенно верно.
А что твои говорили, кстати?
Мои счастливо женаты 39 лет. Дай бог им долгой счастливой совместной жизни. И, в общем-то, это моя мечта и есть. Mm-hmm. Мне бы хотелось точно так же, как они. Поженились в большой любви, мальчик и девочка.
Я хочу спросить про мечту нашего следующего слушателя. У нас есть звоночек, да? Здравствуйте, уважаемый.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
У вас есть мечта?
Безусловно.
Расскажите нам о ней. Представьтесь, пожалуйста.
Вы со мной разговариваете?
Я с вами разговариваю. И Таня с вами разговаривает. Как вас зовут, уважаемая?
Меня зовут Нонна Гургеновна. Нонна, мне 75 лет. Я москвичка, но звоню вам с дачи.
Так. Вот. Слушаем вас, Нонна Гургеновна.
Знаете, я, к сожалению, слушала только конец вашей передачи. Внимательно слушала всю дискуссию. И мне как-то стало жаль. Я в жизни никуда не звонила. Я прожила 46 лет в абсолютно счастливом браке и думаю, что это было потому, что мы когда-то, закончив институт, уехали, ну, у нас типично комсомольская судьба, будем говорить так. Вот я закончила московский ИНЯС, довольно престижный институт, была рекомендована в аспирантуру, с удовольствием отказалась от всего ради того, чтобы поехать вместе с мужем, а муж гидротехник по образованию. И мы уехали сначала в брат, потом в Новосибирск и прожили там в общей сложности всего 33 года. И поэтому я понимаю, я долго разговариваю.
Нам очень интересно.
Нам очень интересно, мы заслушались.
Вы знаете, я считаю, что глядя вот даже на друзей, с которыми мы до сих пор встречаемся и до сих пор дружим. Самое главное все-таки это любовь безоговорочна. И, конечно, общность интересов. Мы прожили удивительно интересную жизнь. Я работала в школе, муж был на стройке. Я говорю, что я отказалась от своей научной карьеры. Теперь я могу себе позволить это так нескромно говорить. Ради того, чтобы карьеру сделал мой муж. Ну, в лучшем, в хорошем смысле этого слова карьера. И мы уехали, вы даже не представляете себе, как нас провожали. Нас практически хоронили. А это было удивительно. У нас были общие дела, причем не только наши общие увлечения и наши общие разговоры. Мы оба очень любили поэзию, мы литературные такие люди. Вот. Но у нас были общие дела, вот стройки. Я сегодня вечером рассказывала внуку, что такое строительство ГЭС и как я в нем участвовала, будучи учителем английского языка в школе. Вот эти вот общие, огромные общие дела. И если, так сказать, то самое выражение рождественского, что если не я, то кто же, оно было основой нашей счастливой жизни.
Спасибо, Нонна Гургеновна.
Спасибо вам за этот урок счастья в личной жизни.
Это такой образец самопожертвования ради любимого человека.
То есть вопрос нельзя закрыть о том, для чего люди живут всегда вместе. Угу. У каждого свой ответ на этот вопрос, правильно?
Программа «Держим свечку». Первая программа нового цикла «Держим свечку». Теперь каждую пятницу, в ночь с пятницы на субботу, с полуночи до двух часов. Татьяна Руденок.
И Ашот Насибов. Расскажут вам о том...
Обо всем расскажут. Пригласят новых интересных гостей, обсудят с ними традиционные и не очень семейные ценности и выслушают мнение наших уважаемых слушателей. Большое спасибо вам за внимание.
Спасибо и доброй ночи.
Держим свечку.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».